Я хотел бы вместе с вами продолжить изучение очень интересной, очень важной главы, которая очень близко касается нас всех сегодня, и меня прежде всего, вот в этих обстоятельствах, в которых мы находимся. 17 глава Евангелия Иоанна – это молитва Иисуса Христа о Своих учениках. И Иисус подходит к концу жизни, и Он знает, что осталось всего лишь несколько часов уже до того момента, когда Он будет арестован. До того момента, когда Он пройдет через жесточайшие страдания, когда на Него обрушится все поругание, весь позор, когда Он возьмет на Себя грех, и Он примет на Себя Божий гнев за этот грех. И понимая, что вот этот основной этап совсем близко, Иисус фокусирует все свое внимание на самом дорогом. Он молится об учениках. Ученики Иисуса Христа – это главный объект Его заботы. Он призвал их за 3,5 года до этого момента. Он проводил с ними очень много времени, формируя их тщательно. Он работал над ними с тем, чтобы они стали основанием не только радикального переворота всего мира, но и основанием того, что будет в вечности. Представьте себе. Вот мы сегодня, когда читаем Евангелие от Иоанна, мы читаем апостол Петр послание, мы читаем разные перечисления учеников, и они у нас в таком каком-то glorified, прославленном виде в нашем сознании. Но теперь представьте себе до Дня Пятидесятницы, представьте себе этих простых людей, о которых было слышно сразу, когда они выступали, говорили однажды, проповедовали в Иерусалиме, то книжники и фарисеи сразу сказали, они люди не книжные. Почему? Потому что говорят с ошибками, говорят неграмотно. Это люди из провинции, это люди, которые по человеческим меркам, они не имели ничего для того, чтобы не то, чтобы перевернуть мир, для того, чтобы хотя бы в своей деревне порядок навести, взять и революцию какую-нибудь сделать, чтобы там было хорошо. То есть они сами по себе не способны были ни на что. И вот Иисус взял вот этих простых людей, и Он готовит их. Он готовит их к тому вот положению учеников, представьте себе, вот этих простых. Этот Фома сомневающийся, этот Петр выскочка, эти Иоанн и Иаков, сыны Громовы, которые чуть что подключают небесную молнию. Вот эти вот люди, вот, они важнее любого президента, любого лауреата Нобелевской премии, любого самого великого ума, который был когда-то на земле. Вот представьте себе, Александр Македонский, разные императоры, которые были, президенты, которые изменяли, побеждали в войнах, изменяли карту мира. Вот эти 12 или здесь 11 человек, простых людей, они по своему эффекту, по задаче, которую они выполнили, они чрезвычайно превосходят все эти имена, о которых мы говорили. Иисус понимает, что задача перед ними сверхсложная, и поэтому Он молится о них. В начале молитвы мы уже 2 проповеди сконцентрировали, посвятили этой молитве. В начале молитвы Он подводит итог Своего служения. Посмотрите 1 стих. «После этих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он вечную, жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Он просит о славе, просит Отца о славе, прославить Его. Но, как мы говорили подробно, слава Сына заключалась в Голгофе, то есть в том, что должно вот-вот произойти. Он говорит, прославь, и Сын Твой прославит. То есть через голгофские страдания Сын приобретет Церковь, которая станет славой. Славой Сына и станет славой Отца. И это, в конце концов, станет и славой самих людей. Он немножко позже об этом молится. 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира, они были Твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал мне». То есть Иисус описывает сущность всего, что Он делал с учениками, и мы уже об этом подробно говорили в прошлых проповедях, и сегодня сфокусируемся на следующих словах. Дальше Иисус молится о самих учениках. Послушайте. «Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и я-то говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Я за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Эта молитва содержит в себе очень много интересного, важного, как с теологической, так и с практической стороны. И мы коснемся нескольких наиболее важных вопросов, которые здесь раскрыты в последующих проповедях. Но сегодня я хотел бы сфокусироваться на одном главном. Главный вопрос, который доминирует здесь, это тема сохранности святых. Слова «сохрани» и «соблюди», они доминируют здесь. Они повторяются здесь снова и снова. Более того, это самая первая просьба. Самая первая просьба, с которой отец обращается, вернее, сын обращается к отцу. Посмотрите еще раз стих 11. Он говорит: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду». И вот здесь он первый раз просит об учениках. Раньше он просил о себе. А вот это самое первое, что Иисус просит об учениках. И это самое первое звучит следующим образом. «Отче Святой, соблюди или сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». О сохранности святых очень много разговоров. Чаще всего эта тема остается непонятой. Это одна из наиболее спорных, наиболее противоречивых тем, которые вызывают очень много разделений, непониманий, каких-то конфликтов даже. Чаще всего ее сводят к упрощенной формуле «спасен однажды, спасен навсегда». Но это очень примитивно и очень упрощенно. И в действительности, когда мы смотрим на то, что Иисус говорит здесь в своей молитве, мы видим, что это намного более сложное, и нужно сказать, намного более славное явление. Это доктрина, это благословение, которое касается каждого христианина, каждого спасенного человека, и которая настолько важна, что Сын Божий перед Голгофским крестом не говорил ни о чем другом. Самое первое, о чем Он говорит о сохранности тех, кого Он оставляет здесь на земле. Мы посмотрим на эту просьбу Сына с нескольких сторон, чтобы посмотреть, как это практически касается нас сегодня. Самый первый вопрос, который нам нужно задать, от чего сохраняет Господь? Когда мы говорим о сохранности, когда Иисус просит «соблюди их во имя Твое», что Он имеет в виду, от чего нужно сохранить этих людей, которых Он оставляет? Дело в том, что мы живем в очень сложном мире. Мир, в котором мы живем, очень жестокий. Таким мир стал после грехопадения. И этот жестокий мир, вот он несет в себе противоречивость постоянную. С одной стороны, он прекрасный. Почему? Потому что он Богом создан. Он создан Творцом, который намного превосходит любые творческие способности любых коллективов земных. С одной стороны, мы постоянно видим прекрасный мир. С другой стороны, вот бабах и в больницу попал. Вот на ровном месте, как говорится. Или же мы переживаем, слышишь, каждую неделю там постреляли опять кого-то. Каждую неделю мы сталкиваемся с проявлением зла в самых разных формах. И нужно отметить, друзья дорогие, что мы живем в чрезвычайно хороших условиях. Чрезвычайно. У меня была возможность сравнить. Я вот, если помните, я попадал в больницу в России в сентябре месяце. И вот сейчас, и вот такое интересное состояние, когда тебе плохо, и ты весь от боли страдаешь. Вот, но ты просто, у тебя из груди вырывается слава тебе, Господи, за те условия, в которых ты находишься. То есть мы еще не понимаем до глубины, в каком ужасе живут сегодня люди. Подавляющее большинство людей. Мир – очень злое место. И представьте себе ученики, которые жили тогда, когда не было никаких условий, о которых мы сегодня говорим. Вот. Мир, в котором полно страданий, вражды, внутренних противоречий, конфликтов, противостояний, экономические проблемы, политические проблемы, социальные проблемы. Люди где-то не понимают друг друга в семьях, у людей психологические срывы, у состояния здоровья, болезни, эпидемии, самые разные проблемы, связанные с тем, что неустройство, люди не могут, одно не получается, другое не получается. И вот когда мы посмотрим на весь этот мир, друзья, в этом мире жить без помощи Всевышнего невозможно. Просто невозможно. Вот почему Иисус, обращаясь к Отцу, говорит следующие слова. Посмотрите, с чего начинается 11 стих. Он говорит: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». Бог создал мир, Он знал прекрасно, какой Он. Но Он посылает Сына, чтобы Он на Своем собственном опыте ощутил. Сын принимает человеческую плоть. И Он прожил все эти сложности мира. И Он ощутил эту боль, ощутил эти противоречия. Он видел слезы сирот, у которых нет детей, у которых нет родителей. Он видел слезы больных, которые годами, десятилетиями не могут вылечиться. Он видел огромную армию нищих. Он видел эту армию римлян, которые пришли и захватили Израиль. Он видел этих первосвященников в Синедрионе, которые на святом месте устроили базар. То есть все это он прошел сам. И вот теперь он подходит к концу, и он говорит: «Отче, я уже не в мире. Я уже к Тебе иду». А они в мире. Они остаются здесь. Они остаются вот в этой реальной жизни. То есть, когда мы говорим о сохранности святых, друзья, это не просто спасен однажды, спасен навсегда. Иисус беспокоит состояние Его детей в этом мире. Именно об этом Он молится. И Он молится о нас, Он молится о каждом спасенном. Заметьте, что Он говорит. Он подчеркивает: не о всем мире молю. Это special prayer. Это абсолютно молитва, которая посвящена за каждого спасенного им. Он говорит, они в мире остаются. Им там трудно будет. Посмотрите, 12 стих. Он говорит: когда я был с ними в мире, я соблюдал их. То есть он хорошо понимает, что он оберегал их, он направлял их, пока он был с ними вместе. И дальше 14 стих говорит: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». То есть он представляет, что кроме всех обычных трудностей, с которыми сталкиваются люди в мире, ученики имеют целую группу других сложностей. Эти другие сложности связаны с тем, что мир их ненавидит. Связаны с тем, что, последовав Христу, они сегодня имеют совершенно другую идеологическую, духовную базу, которая в постоянном противоречии с идеологией мира сего. Они никогда не будут своими там. Они никогда не будут приняты там. Там будет постоянное давление всегда. Эта идеологическая несовместимость будет давать о себе знать. И вместе с тем, посмотрите, Иисус молит Отца, 15 стих: «Не молю, чтобы ты взял их от мира». Он ясно понимает, где он оставляет учеников. И вместе с этим он говорит: «Не молю, чтобы ты взял их от мира», но добавляет: но чтобы сохранил их от зла. Это, конечно, удивительное явление. Самое ценное, что будет во Вселенной когда-либо, самое святое, самое лучшее, Церковь Иисуса Христа формируется вот в этом темном, грешном, полном боли и страданий мире. And that's not an accident. Это не просто случайность. Это Божий план. Божий план такого наставляет учеников в этом наполненном болью, страданий, противоречий, внутреннего напряжения мире. И он наставляет, потому что это среда, в которой формируется церковь. Очень интересно, что он просит, посмотрите, вторая половина этого предложения, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Чтобы сохранил их от зла, немножечко точнее нужно, чуть-чуть уточнить это утверждение. По-русски это не совсем ясно. В ESV переводе, в большинстве английских переводов, точнее видно, что, о чем здесь речь идет. Посмотрите, что здесь написано. I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. Понятно, что речь идет не просто о general evil, не просто о зле в общем. Evil one – это лукавый. То есть, когда Иисус молится, Он не просто просит о том, чтобы Господь сохранил учеников от проявления зла, Он идет на шаг дальше, Он идет в самый центр, Он идет туда, где генерируется это зло, и Он просит Отца: «Отец, пожалуйста, защити учеников, защити этих людей, за которых я умираю сейчас на Голгофе, защити их от действия того, кто хочет их разрушить изо всех сил». Он хорошо понимает, что мир, который он оставляет, находится или является главным полем деятельности дьявола. Здесь дьявол хозяйничает. Хозяйничает в самых разных сферах. Хозяйничает идеологически, хозяйничает в том, что мы видим, как очень много последствий грехопадения, проклятие греха, это тление, это боль, это вражда, это разные формы грехов, которые генерируются людьми, это все инспирируется дьяволом. Причем это не просто пассивное явление. Мы видим в Писании, в 6 главе послания к Ефесянам, там сказано о начальствах, властях, мироправителях тьмы века сего. То есть речь идет о системе дьявольской, системе бесовской армии, которая действует здесь на земле. Иисус очень хорошо понимает это. Он ясно знает, что речь идет не просто о ветре, который подул, или болезнь, которой заболели. Речь идет о силах тьмы, которыми все это инспирируется. И по этой причине он просит Отца для того, чтобы Отец защитил. Дьявольские атаки принимают самые разные формы. Каждый из нас, живя на земле, каждый христианин, мы противостоим или нам противостоит дьявол. Против каждого из нас в штабе дьявола есть специальная программа борьбы. Есть специальный план, где уловить, как искусить, как придавить, где кнутом, где пряником, где какими-то искушениями, где-то каким-то давлением. Самые разные формы. И поэтому Иисус просит. Очень хорошо это помогает увидеть история Иова. Помните, когда этот человек жил, конечно, это было до Христа еще, это уникальный человек вообще с точки зрения его отношений с Богом, но Бог сам о нем говорит, что этот человек угождает ему, то есть у них есть отношения с Богом. Вот, и вы помните, когда дьявол изо всех сил пытается разрушить отношение Иова к Богу? Помните в этом разговоре, когда он предстал перед Богом, сатана предстал перед Богом и говорит следующее, Иова 1 глава 9 стих, отвечал сатана Господу: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И посмотрите, Господь позволяет, и Господь сказал сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои». И отошел сатана от лица Господня. И после этого мы читаем, как на Иова обрушились ужаснейшие бедствия. Все они были инспирированы дьяволом. Помните, там бандитское нападение сначала с одной стороны, потом пожар, потом ураганный ветер, который разрушил дома, потом нападение еще одной вражеской армии. И все это с наиболее трагичными последствиями, которые только возможно. Помните, в один день Иов лишился своего бизнеса, Иов лишился всего своего имущества и всех своих взрослых детей с их семьями. 10 детей было. И все это инспирировало дьявола. Вот это реальный мир, в котором живем. Вот книга Иова показывает нам вот эту всю картину. Помните, после того, когда Иов остался все-таки верным Богу, и в этих обстоятельствах дьявол предпринимает следующий шаг. Он является пред лицо Божие, и он требует разрешения на еще более радикальную атаку. И он говорит, я здоровье его поврежу. И помните, Писание говорит о том, что много разных мест, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот это характер. Вот это картина, в которой мира, в котором мы живем. Но Писание говорит нам о том, что дьявол не способен причинить детям Божьим никакого вреда по одной простой причине, потому что Бог кругом окружил. Посмотрите 9 стих. «И отвечал сатана Господу, разве даром богобоязнен Иов?» 10 стих. «Не ты ли кругом оградил его, дом его и все, что у него?» Вот об этом просит Иисус. Когда Иисус просит Отца, охрани их, вернее, соблюди их, сохрани их, Он просит об этом круге, об этой защите для каждого своего ученика, для всех тех, кто уверует в Него. В этом особая привилегия христиан. В этом особая привилегия быть Детем Божьим, быть в Иисусе Христе, иметь этот круг Божьей защиты над тобой. Вот почему Иисус просит об этом, сохрани их от зла. Один комментатор пишет об этом. Эта сохранность означает все. Сохранность от отпадения, от лживых доктрин, от того, чтобы не быть побежденным скорбями, трудностями или страданиями. Бог охраняет их в жизни и в смерти. Из этой первой просьбы в молитве нашего Господа мы познаем абсолютную безопасность истинного верующего. Сохранность святых подразумевает общую Божию защиту, которую Он простирает над своими детьми. И цель этой защиты – забота о максимальном благе учеников. Здесь нужно добавить одну важную деталь, друзья. Речь не идет о том, что Он поставил этот круг для того, чтобы нам создать парниковые условия, в котором нам не будет ни малейшего напряжения. Нет, цель Божия другая. И мы видим в одном из мест Нового Завета объяснение этой цели. В чем заключается эта Божья тщательная защита? Римлянам 8 глава 28 и 29 стих описывает. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, то есть спасенного, тем, о которых Христос молился, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». То есть, заметьте, когда мы говорим о Божьей заботе, Бог в наибольшей степени заботится о каждом из нас, о каждом христианине, о каждой христианке. Его самая большая цель – помочь нам, помочь мне, помочь вам преображаться в образ Сына Его. Почему? Потому что в этом наше благо. И вот для того, чтобы мы преображались в образ Сына, для этого нам нужно терпеть болезни иногда. Для этого нам нужно переживать горе когда-то. Для этого нам нужно соприкасаться с разными формами воздействия зла, которые вокруг. Бог допускает это, и Бог использует это зло для формирования добра в наше сердце, для того, чтобы в сердце могло уподобляться Иисусу Христу, чтобы быть подобными образу Сына Своего. Допуская сложности в жизни своих детей, Бог делает так, чтобы они не сломали их, а способствовали их росту. И поэтому Он посредством Святого Духа дает силу для преодоления этих трудностей. Римлянам 8:35 в этой же главе мы читаем, «Кто отлучит нас от любви Божией?» Скорбь или теснота. То есть он говорит, что даже скорбь и теснота, Бог продолжает нас любить. Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, «За тебя умышляет нас всякий день». считают нас за овец, обреченных на заклание, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. У Бога есть сила, друзья мои. Сила достаточная для того, чтобы преодолеть сложности, в которых мы находимся. Он не обещал, что Он избавит нас от сложности, но Он обещал, Он даст силу. Он даст силу пройти. Спержин когда-то писал об этом. У Бога большой запас крепости. Он может совершить все. Верующий, пока ты не осушишь океан всемогущества, пока не сокрушишь высоко возвышающиеся горы непреодолимой силой, тебе нечего бояться. Не думай, что сила человеческая когда-либо сможет одолеть Божье могущество. Тот самый Бог, который удерживает на орбите землю, который топит пылающую печь солнца, который поправляет светильники небес, пообещал восполнять тебе силой насущной. В этом особое благословение Божьих детей. Кроме того, Бог контролирует уровень трудностей и скорбей, с которыми нам приходится сталкиваться. 1 Коринфянам 10:13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Таким образом, мы можем сделать вывод. Когда Иисус просит Отца о том, чтобы Он сохранил нас от зла, это означает предоставить условия, которые минимизировали бы достижение дьявольских целей в нашей жизни. Я могу обобщить это в четырех практических формах. Что значит сохранить от зла, когда Иисус молится? Первое – это создать условия, необходимые для максимального роста в Нем, в Иисусе. Второе – это дать нам необходимые силы для преодоления дьявольских атак. Третье – не допустить давления сверхсил, чтобы это давление не сломало нас. И четвертое – привести каждую спасенную душу во славу небес. Об этом молится Сын. Сын просит Отца о каждой душе. И поверьте, друзья мои, когда Сын просит, и когда Сын заплатил такую большую цену за все это, Отец слышит. Вот почему мы можем уповать на Него, вот почему мы можем доверить Ему самих себя, свою судьбу, свою жизнь, свои обстоятельства и те трудности, в которых вы сегодня находитесь, в которых я сегодня нахожусь. Каждый из нас может Ему довериться. Вот почему апостол с уверенностью провозглашает в конце 8 главы послания к римлянам. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. В этом наше торжество, в этом наш триумф. В этом упование каждой спасенной души, каждого верующего человека. Это основание для уверенности в Божьей заботе, в Его любви и Его защите. Но кроме того, Иисус говорит здесь не только, от чего сохраняет Господь, Он говорит здесь о том, как Он это делает, как сохраняет Господь. Это не менее важная деталь. Не менее важно, почему? Потому что когда люди, опять-таки, примитивно, упрощенно говорят о сохранности святых, они вот просто так говорят, ну, это автоматически, ты живешь как хочешь, ты делаешь, что попало, а вот Господь вот просто возьмет и тебя так приведет. Но в действительности это совершенно не так. Сохранность святых, о которой молится здесь Иисус, совершенно далека, как небо от земли, далека от свободы грешить, от каких-то, знаете, прав, которые человек теперь совершенно делает то, что не угодно Богу. Два обстоятельства делают это невозможным. Первое обстоятельство – Бог держит спасенную душу в своих руках прежде всего на основании ходатайства Сына. Это очень важное условие. С самого начала, посмотрите, Иисус подчеркивает, 9 стих, «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои». Вот посмотрите внимательно на эти слова. Это разговор Сына с Отцом, разговор наиболее ясный, предельно ясный, которые очень трудно каким-то образом по-другому перевести или интерпретировать. Здесь очень ясно сказано, Иисус говорит, «Я не о всем мире молю». Он подчеркивает, что есть много людей и есть другие формы выражения Его заботы о мире. Бог посылает солнце и дождь над злыми и добрыми, написано. А в данном случае Он фокусируется вот только на особой группе людей. И Он дальше говорит, что это за люди, что это за группа. Он говорит, о тех, которых Ты дал Мне. То есть Сын несет ответственность, потому что Отец Ему дал определенную группу людей. Дальше говорит, потому что они Твои, то есть это определенная группа людей, оказывается, она принадлежала Богу еще до того, как Бог дал ее Сыну. Мы не знаем точно, каким образом происходит Божье избрание, но вот то, что оно есть, здесь абсолютно очевидно. Абсолютно очевидно. И это не просто какая-то попытка собрать группу людей, посмотрим, кто там получится. Это вполне конкретная группа людей. Это конкретные люди, о которых, смотрите, он просит об особой привилегии для тех, кто будет спасен в результате совершенного им искупления, его смерти, его воскресения. Ефесянам 1 глава. С 3 стиха мы читаем, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». То есть, смотрите, здесь ясно сказано, что это было прежде создания мира. То есть, до того, как была создана первая клеточка. Первый атом Вселенной. Дальше сказано, очень ясно сказан механизм, что это связано со Христом. Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе. Он предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Здесь объясняется причина и цель. Причина очень интересная, по благоволению воли своей. Ни о чем больше не сказано. Мы не знаем, как Его воля ориентируется. Больше других нам хинтс нет подсказок каких-то. Есть только одно направление, это Он так захотел, Его добрая воля. И дальше цель, посмотри, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. То есть это исключает возможность беззакония. Исключает возможность живи и делай, что хочешь, и в рай попади. Иисус говорил об этом много раз. Я приведу пару таких ситуаций. 6 глава Евангелия Иоанна, 37 стих. Он говорит, что Он пришел для того, чтобы спасти всех, кого Ему дает Отец. Смотрите, все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. То есть Иисус говорит, я несу ответственность. Это не так, как в бывшем Советском Союзе людям дали там кучу ценностей, потом через год посчитали, их там уже не достает, приписали, дописали. Я помню, я служил в армии, там было много всяких таких вещей, которые там с вещами очень ценными происходили. Иисус не так ведет себя. Он говорит, все, что Ты Мне дал, все, каждый, не упустится ни одно. Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет. Приходящего ко Мне не изгоню вон. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не погубить, но все воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Я специально поставил здесь этот текст для того, чтобы показать вам, здесь есть небольшой намек, небольшое объяснение, которое помогает нам понять вот эту тайну. Посмотрите параллель, которую он проводит здесь. Здесь есть два раза, он два раза говорит о вот этом всеобъемлющем явлении. В 39 стихе «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Окей, значит, дал Отец Сыну, Сын воскресит, ничего не погубит. Теперь 40 стих. Опять он повторяет, воля же пославшего Меня, то же самое. есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Вот эти два стиха помогают нам понять, что мы не видим вот той стороны избрания, а вот эту сторону видим. И эта сторона выражается в вере. И он очень ясно говорит там, отец дал, а здесь он говорит, всякий видящий Сына и верующий в Него. И поэтому нам не нужно ломать голову. Нам не нужно строить здесь теологические конструкции, которые чрезвычайно сложно проникнуть там глубоко, и все равно они будут неточны. Нам нужно ясно понять, что с нашей стороны видно, что всякий видящий Сына и верующий в Него имеет гарантию. Он имеет основание для упования. У него есть это прочное Божье обещание, которое Он дает нам. Всякий видящий Сына. Именно об этом говорится и в молитве Иисуса Христа. Посмотрите еще раз, 17 глава, я начну чуть выше, с 8 стиха. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю». О ком он молит? О тех, кто уверовал. Это то, что нам нужно знать. Он молится о тех, кто уверовал. Именно эти люди и входят в число тех, кого Иисус не потеряет, о ком Он молится. Они были целью прихода Иисуса Христа на земле. Итак, ну, здесь добавляется еще одна важная деталь. То есть Иисус, во-первых, Он, Господь сохраняет на основании ходатайства Сына. То есть это те люди, которых Он получил от Отца, за которых точно умер, и Он точно хранит их, и Он просит Отца, вот я получил от Тебя, вот теперь я Тебе их передаю. Но есть еще второй аспект, не менее важный. Бог сохраняет посредством единения с Отцом. Посмотрите еще раз 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое». Русский перевод говорит «во имя Твое», и это можно понять как «ради имени Твоего» или как вот «во имя чего-то великого», как бы вот призыв к чему-то большому, что должно гарантировать это действие. Но более глубокое исследование позволяет сделать нам вывод, что эта фраза означает более глубже, у нее есть более глубокий смысл. Посмотрите, пожалуйста, если мы возьмем сразу греческий текст, и английский, и русский текст, то он будет звучать следующим образом. «Патер агней» – это «Отче Святой», он, кстати, неспроста говорит здесь о святости. Иисус чрезвычайно редко использует это словосочетание. Очень важно, что он использует здесь его. Дальше он говорит «терейсон», то есть «держи», дальше «аутосен», «держи их», «эн» – это частица, которая говорит «в». Дальше «тон хономатису», «тон» – это определенный артикль, это «the», «in the name». То есть он говорит «держи их в имени Твоем», не во имя Твое, а в Твоем имени держи. Очень важная деталь. Вот как объясняет один из известных богословов, наш современник Д.А. Карсон. Поэтому отрывок нужно интерпретировать как «сохрани их в имени Твоем». То есть сохрани их в полном соответствии с Твоим характером. Вот о чем молится Иисус. Когда Он просит «сохрани их», Он не просто говорит, вот они здесь живут там сами по себе, а Ты их там сохрани. Он говорит, я их храню в имени Твоем, и теперь Ты посредством Духа Святого Бога будет это делать. Ты их храни в имени Твоем. В этом главная цель. Выражение «пребывать в имени Господнем» имеет глубочайший смысл. Мы видим это во многих местах Ветхого Завета. Притча 17:10. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Имя Господа – это не просто слово, это личность, это характер, это тот, кто Он есть. Или же еще один текст, Псалом 123:8. «Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю». Опять, имя Господа действенно, оно обладает силой, оно способно трансформировать жизнь, оно хранит от греха, оно дает силу побеждать, оно должно, дает силу радоваться в трудностях, силу подняться над страданиями и бедами земли в уповании на Него. Вот почему Иисус подчеркивает эти два аспекта. Во-первых, Он говорит «Отче Святой», то есть Он подчеркивает святость Отца. Посмотрите еще раз, «Отче Святой, соблюди их». И дальше говорит, соблюди их в имени Твоем. И посмотрите, подчеркивает в конце, чтобы они были едино, как и мы едино. То есть он просит, присоедини их к Твоему имени, Отче Святой, и храни их в этой святости. И храни их едино в Тебе, так, чтобы они все вместе были едино-то. Это очень редкое явление, как я уже сказал. И он говорит здесь о том, что единение Божьих детей, оно становится результатом их единения в имени Божьем. Итак, сохранность святых обеспечивается самим Богом, силою Божией. Вот почему мы можем быть уверены в ней. Но кроме того, Иисус добавляет здесь еще одну важную деталь. Я хотел бы взять буквально несколько минут, чтобы о ней сказать. Для чего сохраняет Господь? Мы говорили, от чего Он сохраняет? От чего? Он сохраняет от лукавого, от происков лукавого в нашей жизни. Теперь мы говорили, как сохраняет Господь? По молитве Сына, и Он сохраняет, соединяя нас с Собой, со Своей Личностью. Теперь для чего сохраняет Господь? Есть три причины или три цели, которые упомянуты здесь Иисусом Христом. Первое – для полного единения в Боге. То есть, прежде всего, полное единство спасенных друг с другом, оно становится возможным только в Боге. Мне очень понравилось то, что сказал Виталий Всеволодович сегодня вот этой молодой паре, которая была здесь. Он сказал им очень важные слова. «Ваша подготовка заключается в том, что вы учились любить Господа. И тогда вы будете знать, как любить друг друга». Мы видим это снова и снова, множество раз. Это то, о чем здесь говорит Иисус Христос. Единение невозможно без единения с Господом. Вот почему Иисус говорит, «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы». Другого варианта к единению нет. Речь идет о внутреннем духовном единстве. Речь идет о том, что достигается посредством рождения свыше, рождения от Духа Божьего. И мы видим, как второй раз Иисус упоминает об этом же в 21 стихе этой главы. Посмотрите, «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Очень важно, друзья, когда мы говорим о единстве, то речь не идет о том, что вот Украинский союз баптистов договорился с Русским союзом баптистов о единстве. Или церкви такие-то договорились с церквями такими-то о единстве. Не об этом речь идет, друзья. Единство не создается. К единству можно только присоединиться. Оно создано Иисусом Христом. И вот это то, о чем Он говорит. Он говорит, так они да будут в нас едино. Это духовный процесс, это не процесс переговоров. Это не процесс взаимных уступок. Это не процесс того, что давай мы проведем черту, ты мне, я тебе, ты столько-то, я столько-то. Будь то это в семьях, будь то это с друзьями, будь то это в церквях, будь то это где-то, где еще, где угодно еще. Христиане могут только в большей или меньшей степени понимать единство Христа или в большей или меньшей степени практически жить. Это первая цель. Вторая цель, я очень кратко, остается мало времени. Вторая цель – для совершенной радости. Почему, для чего сохраняет Господь? Для совершенной радости. Он говорит здесь, посмотрите, 12 стих, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их в имени Твоем. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. Никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». Мы говорили об этом. «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они все имели в себе радость мою совершенную». Иисус говорит, для того, чтобы они радостно жили, им нужно иметь уверенность. Им нужно быть уверенными в том, что их не подкосит где-то завтра. Когда человек живет и не знает, а смогу победить или не смогу победить, а выстою или не выстою, а дойдем или не дойдем. Иисус говорит о том, что есть вот эта полноценная радость упования. Я из того, что мне пришлось видеть множество раз в своей собственной жизни, в жизни людей, многих людей, с кем мне приходилось, кому мне приходилось помогать, я видел, друзья, какое огромное освобождающее действие приносит уверенность в том, что никто не вырвет из Божьих рук тебя. Без уверенности в Божьей постоянной и надежной охране, которая сильнее, чем жизнь и смерть, невозможно полноценная и настоящая радость. Я еще раз повторю эту фразу, которую я хочу, чтобы вы запомнили для себя. Без уверенности в Божьей постоянной и надежной охране, которая сильнее, чем жизнь и смерть, невозможно полноценная настоящая радость. Итак, мы говорили уже о двух вещах. Для чего нам нужно, для чего Иисус молится, цель, для чего сохраняет Господь? Во-первых, для полного единения Бога, второе, для совершенной радости, и третье, для свидетельства миру. Посмотрите, 18 стих, Иисус говорит: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». То есть речь идет вот о чем, что для того, чтобы мы могли, Иисус молится, чтобы мы могли быть едины в Боге, чтобы мы радовались, и это делает нас способными для того, чтобы мы могли свидетельствовать миру, говорить им о том, что сделал Иисус Христос здесь на земле. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и я за них посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Свидетельство, для которого Христос посылает нас в мир, это свидетельство веры, свидетельство истины, это свидетельство жизни, находящейся под освящающим действием истины. И вот об этом мы поговорим подробно в следующий раз. А сегодня я хотел бы закончить проповедь вот этими несколькими выводами. Прежде всего, сохранность святых обеспечивает полноценную Божью защиту, защиту Божьих детей от разрушительных атак дьявола. Чтобы мы понимали, что такое сохранность святых. Христос молится, чтобы Бог защитил нас от разрушительных атак дьявола. Второе. Сохранность святых основана не на спекуляциях теолога, очень важно понимать, а на Божьем действии в сердцах верующих в ответ на молитву Сына. Это не просто изобретение каких-то людей. Это вот то, что мы видим. Сын просит Отца. Четвертое. Сохранность святых достигается единением с Богом. И пятое. Сохранность святых делает возможным полноценное единение христиан друг с другом в Боге, совершенную радость и эффективное свидетельство миру. Мы склонимся сейчас перед Господом и попросим Его, чтобы Он утвердил каждого из нас в понимании того, что такое сохранность святых. И я хочу особенно попросить тех, кто еще не уверен, что он христианин. Для вас сегодня возможность доверить свою жизнь, чтобы вы были в числе тех, кто увидел и уверовал. Пусть Господь поможет вам в этом. Склоним колени и помолимся.